хочется досмотреть. Вот просто как зритель я бы хотела досмотреть этот сериал, чтобы мне дали его досмотреть и понять, как он выведет финал этой драматичной
Есть
истории.
Версия, что те, кто хотят затеять проверку, хотят в первую очередь именно этого, побыстрее досмотреть, поскольку они очень увлеклись точно так же. Здравствуйте, дорогие друзья, с вами канал «Номедиа из России», наш привычный подкаст «Смотри в оба» и гостевой эфир, как мы сказали бы раньше, когда работали в эфире. А гостья, которая сегодня к нам пришла, вы, уверена, многие ее хорошо знаете. Я вначале сейчас ее назову, а потом для тех, кто, может быть, случайно не знает, еще продолжу представление. Это Арина Бордина.
Здравствуйте. Очень рада, Ира.
Здравствуйте. Здравствуй. Ой. Я тоже очень рада. Мы давно планировали такую встречу. Итак, напоминаю, что Арина Бородина много лет работает вначале в «Коммерсанте», потом в РИА Новости до киселевских времен, одновременно на радиостанциях Москвы. Она фиксировала, анализировала, исследовала, сопоставляла зрительские предпочтения на основе рейтингов, которые поставляли телеизмерители. А сейчас она ведет свой телеграм-канал, и на этом телеграм-канале она, опять же, выкладывает разные топы недели по разным позициям. Ну и самое главное, что нас сегодня больше интересует, Арина, как никто, следит за производством, показом сериалов. Причем она смотрит многое заранее, она ездит на фестивали, на разные показы, ей присылают пилоты, ссылки, поэтому она знает об этом все, что было, что есть, чем сердце, возможно, успокоится. Конечно, мы не можем обойтись сегодня без нашего сегодняшнего просто суперхита. 6 эпизодов уже вышло сегодня, то есть, вернее, в день, когда этот выпуск появится перед нашими зрителями, уже появится 7-я серия, это «Слово пацана». Я знаю, что ты его тоже первые серии посмотрела заранее. Помню, что ты его горячо рекомендовала. Первый мой вопрос к тебе такой. Ты могла предвидеть, что на основе этого сериала, по поводу этого сериала, начнется такой невероятный ажиотаж? Не только смотрение, которое во многом, наверное, тоже, чем дальше, тем больше, провоцируется вот этим вот совершенно посторонним ажиотажем, когда все, кому не лень, принялись кричать, запретить, прекратить, проверить и так далее. Было у тебя предчувствие, что это вызовет некий общественный такой резонанс и скандал?
Ну, надо сказать, что даже начиная с мелочей, что сериал трансформировался в своем названии. Вначале он действительно назывался коротко и ёмко «Слово пацана», а потом, уже после первой волны накатов и недовольства со стороны власти, неважно сейчас даже на каком уровне, он стал называться «Слово пацана. Кровь на асфальте», чтобы как-то развести. Его премьера была в сентябре, в начале сентября на фестивале «Новый сезон». Это фестиваль онлайн-кинотеатров, и он заканчивал конкурсную программу. Показывали 2 первых серии. И зал, он состоял в основном из участников фестиваля. Это профессиональные люди, кто, собственно, занимается киноиндустрией, сериальной индустрией. То есть зрителей обычных очень немного. Ну, то есть доступ был по билетам, но практически это в основном участники фестиваля. И реакция зала была такой бурной и эмоциональной. И после премьеры все подходили к режиссеру, к создателям. Они все были, к Жоре Крыжовнику, который, он же Андрей Першин. Это его реальное имя и фамилия. Ну, на меня просто настолько оглушил сериал эмоционально, настолько в меня попал, что я понимала, что ну, я же не одна жила в то время, и что настолько он достоверен в деталях, что это вызовет самое разное мнение. Ну, то есть масштаб, наверное, я не могла досконально предвидеть, но то, что это будет огромный резонанс, и что это сериал-событие, это было очевидно прямо после первых серий без всяких сомнений, абсолютно.
Ну вот смотри, среди каких-то мнений часто бывают такие по поводу именно конкретно этого сериала. Я жил в то время, я был свидетелем происходящего, так не было, такого не было никогда. Следующая категория зрителей, все было гораздо хуже. Я в то время была молода, но, ну, 87-й условно, да, возьмем, и жила в Москве. Поэтому меня вот эта тема не коснулась, она опосредована. Я читала в «Огоньке». Кстати, мой однокурсник первый писал про эти вот группировки. Дима Лиханов писал в «Огоньке». Потом много было про наших люберов и так далее. Ты жила совсем в другом месте. Ты сейчас сама скажешь, где. И, по-моему, тоже написала, что это был фонд твоей совсем ранней юности. Вот скажи, именно как человек, как очевидец, да, хотя ты не жила в Татарстане, да, вот ты воспринимаешь это как обобщенный образ, или для тебя это вполне конкретная история?
Ну, это и обобщенный образ, и конкретная история. Буквально недавно, несколько дней назад, тут я немножко, что называется, отступлю, один мой знакомый, но ближе, скорее, мы чаще общаемся в соцсетях, он на год моложе меня, он, как раз его детство прошло в Набережных Челнах, он написал настолько достоверную слепок сюжета сериала. Он закончил актерский факультет, давно живет в Санкт-Петербурге, занимается просветительской и педагогической деятельностью. У него специальные детские образовательные программы для детей. Он действительно был, он очень похож на главного героя, вот по описываемой биографии, только что он не стал чушпаном, вот парнем с улицы. Он тоже ходил в музыкальную школу, и он досконально описал то, что он пережил, и то, что показано в сериале честно. Я жила в небольшом городе, это вообще космодром Байконур, но город был при космодроме. Я жила там до 92-го года, это абсолютный слепок того, что... Ну, то есть не до таких, может быть, крайностей и там каких-то конкретных эпизодов, но у нас все районы города были поделены, были старшие, средние, младшие. Мой старший брат, он у меня на 6 лет старше, был вот в одной из таких группировок. Очень много похожих реалий. Вся музыкальная тема просто, я имею в виду, из той музыки, которая там звучит, это все было также. И отношения, и слова, проработка вообще деталей и достоверности сценариста Андрея Золотарёва и Жоры Крыжовникова, на мой взгляд, просто вот на этапе показанных серий она совершенно уникальна. Когда я увидела эти трубы, эти катки, подвалы, ну вот у нас было так же всё. Ну, да я уж до деталей не буду так, просто говорю, конечно, у всех как с поправкой на какие-то вещи, и также сшибали мелочи, и также снимали шапки. Ну, все было абсолютно. И здесь нет никакой не романтизации, это скорее фиксация, это иллюстрация. И совершенно нет никаких гарантий, что есть ведь еще, вот ты перечислила теории, которые говорят, что это дети из проблемных семей, где сложные родители. Нет, но там же герои тоже из разных семей, обеспеченные семьи, и, можно сказать, советская элита, номенклатура. Родители иногда не властны над тем, что происходит в природе их детей. Вот. И книжки хорошие читают, и вроде бы все внимание друг другу уделяют. Но улица сильнее, улица переламывает, улица втягивает, и дети из хороших
семей. И заставляет, как мы видим. И заставляет, да? У них не остается выбора.
Переламывает, да. Я это имею в виду, сюда все включает. Но для меня это сила этого сериала, вот лично для меня, в его достоверности. Как я говорю, запрос на честность. И в этом смысле аналогия с «Бригадой» Алексея Сидорова, которая вышла в 2002 году, она здесь тоже прямая, несмотря на поправки по времени. И если ты помнишь, а ты наверняка помнишь, какой был резонанс, когда показывали «Бригаду».
И те же темы. Влияние на неокрепшие умы,
да.
Сбивание юных людей в банды по
абсолютно
образу и подобию Саши Белого. И вот
тоже,
это все.
И тоже был идеологический. Политический и политический контекст.
Но тут есть разница некоторая, потому что «Бригада» и вся эта группировка, да, как они там назывались, Саша, да, Белого, они там в большей степени выглядят такими победителями, несмотря на то, что кончается все печально, но там были все равно приметы некоторой красивой жизни, иномарки, девочки и вот это вот все.
Но там время другое немножко.
90-е, да, поэтому
раз.
Я и говорю, что да, аналогия может быть, но аналогия только в связи с тем, что все равно это криминал, и тема, которая возникла вот именно опять снова, да, на новом историческом временном метке, влияние искусства как такового и, в первую очередь, кино и сериалов на психику подростков. Почему-то многие охранители считают, что наши подростки обязательно берут за образец и пример для подражания самые ужасные. А в сериале «Слово пацана» нет ничего, что могло бы вызвать, как мне кажется, я, конечно, давно не подросток, да, хоть какое-то желание быть на них похожим. Разве только вот одно, что стремление совсем юных защититься таким образом, да, и каким-то образом найти свою среду обитания. Дети по-прежнему многие, в общем, сами себе предоставлены, да, сидят там в телефонах и так далее. Это единственное, что их может привлечь, некое представление извращенное о вот этом пацанском братстве.
Нет, ну это, поскольку, во-первых, все разные, у всех разные примеры, у всех, опять же, разные семьи, все живут в разных реалиях, всегда у всех будут свои горизонты. Для кого-то это абсолютно чуждый мир, и непонятно вообще, что они показывают. Но я вот, кроме того, что я вспоминаю то, что мы жили как на Байконуре, у нас все это было, а летом я приезжала к бабушке в Горьковскую область, сейчас Нижегородская, там точно так же ходили поселок на поселок, те же группы, те же драки, и это все было, и при этом, ну, многие уже тоже, естественно, кого-то, ну, к сожалению, такие были очень трагедии сильные, и ранили, и убивали, ну, не тотально, конечно, но это все случалось. И все эти истории у меня в памяти, и, конечно, это все всколыхнулось, глядя на каждую новую серию. И некоторые истории настолько звучат буквально, что я повторюсь, это не просто, это не романтизация, это не упивание.
Ну, не героизация,
нет,
тем более.
Нет, совсем нет. Ну, потом они же от серии к серии очень меняются характеры героев. И, ну, вообще в по-хорошему симпатию, вот такую человеческую, или сострадание, каждый, наверное, для себя отмеряет, вызывают они или нет. Но я повторюсь то, что сказала. Для меня это прежде всего иллюстрация, слепок того, как бывает, как родители не знают иногда, чем живут их дети, что наступает с ними за порогом этой дверью, как ведут себя чиновники, как ведут себя силовые структуры. Это же правда. Ну, в моем понимании, это абсолютная правда. Я не знаю, как они вырулят, куда они поведут сюжеты, как они им закончат. Но вот на этапе показанных полных 6 серий, мы сейчас с тобой, да, обсуждаем, у меня нет ни малейшего сомнения и недоверия. Более того, и драматургические линии, они страшные, тяжелые. Но, повторюсь, они честные. В моем восприятии,
ну, и
да.
Еще более того, в 6-й серии, ту, которую мы с тобой вот посмотрели, последней, да, там, я не знаю, в связи ли с тем, что вот этот хайп поднялся, или так было задумано, появляется совсем уже лобовой публицистический прием, когда на кадрах этих ребят, членов этой конкретной группировки, которую возглавляет Вова Адидас в исполнении Ивана Янковского, дают стоп-кадр, крупное лицо, и дальше короткий титр такой-то, причем, видимо, реальная эта фамилия, зарезан тогда-то, был убит тогда-то, покалечен там в драке и так далее.
24 есть... года срока, один с,
да,
пытками.
Да, кто-то срока, да.
Да, я тоже на это обратила внимание, даже сделала скриншоты сегодня с эфира и даже несколько повесила в Телеграм. Мне почему-то казалось, что это не случайно.
И мне показалось,
это
не
как-то
случайно.
Даже несколько нарочито, необычно в середине сериала, причем один из героев, один из ключевых, вот Зима, его прозвище, да, про него написано, не написано только про Вову Адидаса. То есть нас отсылают к чему? Что они все, уже их нет, они в 90-е или начало 2000-х в разных городах. Там кто-то в Ленинграде, в Москве, ну, там в Казани,
да-да-да,
в разных местах, кто-то вообще без вести пропал. Но, в общем, их нет. То есть ничем хорошим их жизнь не закончилась, она страшный финал у них. Прием нестандартный. Не могу сказать, что он выбивается, но и не выглядит таким традиционным.
Ну,
да?
Не для художественного.
Для художественного, конечно, и нетрадиционно.
Да,
это могло бы быть действительно в финале. Но я думаю, что, конечно, это отчасти деталь именно на волне такого прессинга, которому подверглись создатели сериала, а прессинг невероятный. От главы Татарстана, президента Миниханова, до разных других депутатов. Там Астанина возмущалась.
Ну, тоже... Астанина меня очень порадовала.
Да, да, она просила уже там чуть ли не Следственный комитет, Роскомнадзор, святое дело в их
просто
реалиях.
Просто хотелось напомнить по поводу Астанина, извини, пожалуйста, да, что эта женщина в описываемые годы работала в системе, по-моему, политпросвещения в каком-то там городе. Конечно, это совсем печально, да, как бы детали ее биографии, биографии, что в 2010 году или там 2011 родной ее сын нанес 42 ножевых ранения своему партнеру по бизнесу и получил 12,5 лет лишения свободы. Это просто к вопросу о том, чему нас учит семья и школа, а также некоторые представители нынешнего истеблишмента. В этом есть какое-то отдельное лицемерие.
Лицемерие.
Но я сейчас прошу, чтобы не забыть, ты видела в первых, где-то первой или второй серии эпизод, когда этих ребят, ну, естественно, практически насильно сгоняют в какой-то там дом культуры или где это происходит, и им показывают, организовали это комсомольцы хорошие и комната детской милиции, и им показывают, им показывают хроникальные кадры про группировки с очень таким тревожным голосом, что происходит, откуда в нашей жизни появились слово группировка, бьют, не разбирая, идут улица на улицу и так далее. Да? И нам показывают самих этих ребят, потом показывают как бы им альтернативу, отряды хороших парней, которые созданы при Ленинском, по-моему, райкоме комсомола, они со знаменами, в буденовках. Но выясняется, что у хороших парней мотивация ровно та же. Набить морды плохим парням. Да? Но самое любопытное, что это реальная, ты знаешь, да? Реальная короткометражка, которую снимала ныне очень известная, вернее, она сценарий писала, очень известный режиссер-документалист Марина Разбежкина, основатель собственной уже школы документального кино. И там очень любопытно сопоставлять. И вот теперь эти кадры используют, и там Саша Сулим в своем выпуске про банды Казани использовала, и вот, как мы видим, Жора Крыжовников в фильме. Но просто буквально в созданы эти вот мизансцены того времени, которые есть в хронике Марины Разбежкиной.
Ну, это только говорит,
вот эти
это
парни
иллюстрация
на
достоверности.
Которые исполняют некий ритуальный танец.
Ну, вообще, танцы, кстати, вот эти все реалии, опять же, это все настолько точно. Дискотеки, ритуалы, танцы, шапки, одежда, автобусы. У нас был точно такой же желтый городской автобус. Вот в первых двух сериях он играет такой тоже драматический этот эпизод. И я помню, кстати, как гремели эти казанские группировки, как этого боялись. И вот как раз, когда я была у бабушки в Горьковской области, там приезжали летом ребята из как раз тоже из набережных Челнов, и их боялись. Хотя это просто приезжали ребята просто из этого региона, но за ними шел шлейф. И я подумала, что Марина на этом этапе жизни, наверное, не могла предположить, что вот таким образом будет использована ее работа документальная.
Ну да, и тем более эта работа явно ее короткометражка снималась как тоже вот такое вот воспитательное средство,
совершенно
предостережение.
Нет, это абсолютная тоже фиксация времени и иллюстрация про достоверность. Ну, мы тут же можно в ряд чуть-чуть позже, конечно, это вышло «Легко ли быть молодым» под Никса, да, фильм.
Позже,
есть,
конечно.
Позже, я говорю чуть позже, но он примерно поднимает эту тему, и проблемы эти поднимает. Хотя я помню, что он тоже вызывал очень много эмоций, и хотелось об этом говорить. Ну, в общем, эта ситуация сложная. И как раз вот этот весь резонанс, который раскручен, и доносы, доносы причем разные, и коллег в том числе, и официальные, и неофициальные. И, как я говорю, на разных этажах идет это противоборство. Оно считывается в том, как разгоняются некоторые телеграм-каналы, как одни пишут, потом опровергают, и это практически каждый день, что переснимаются финальные серии, что хотят изменить финал. Вчера была фейковая история с «Панорамой», которая это, специализируется на фейковых новостях о том, что сам Жора Крыжовников уже чуть ли не американскому ЦРУ, якобы.
Они по заказу ЦРУ,
да. Нет, что приезжает ЦРУшник, и что именно это он организовывал казанские группировки и так далее. Но это был стёб и фейк, что вот таким может быть финал переснятый.
Давай
якобы
уточним. Да. Значит, по поводу того, что якобы то ли в угоду вот всем этим охранителям, которые там требуют и очень пристально наверняка будут следить за финалом, да, и, видимо, может быть, хотели бы какого-нибудь хэппи-энда, хотя уже сегодня очевидно, что там нет хэппи-энда и быть не может, но именно появилось сообщение, что они переснимают восьмую серию прямо на ходу, а потом появилось точно так же опровержение, что они не переснимают восьмую серию, а доснимают материал, который в процессе монтажа показалось им, что его недостает. А то, что этот сериал монтируется прямо под эфир, это тоже известно. То есть они по ходу вот, да, монтируют и следующий эпизод выкладывают. У меня вот какой вопрос. Смотри, значит, кто-то уже посчитал, что за прошлый год было снято 50 разных сериалов на криминальную тематику.
Мне кажется, больше.
А может быть и больше. Это я вот не помню, это по телевизору только то, что показали, или
если
на онлайн-платформах.
Я думаю, что больше,
наверное,
конечно.
Да. Телевизор реально львиную долю времени, много лет подряд все каналы уделяют сериалам, фильмам, криминальным программам, да, и, в общем, я не помню такого, чтобы вдруг, значит, общественность как-то сильно очень по этому поводу возмутилась. Нет ли у тебя такого ощущения, что это, помимо того, что наступление на конкретный сериал, да, которому теперь вменяют, что он провоцирует агрессию, да, создает атмосферу агрессии, как будто это, да, кино виновато. А кто агрессию создавал в 87-м году, когда не было ни интернета, никаких криминальных, кроме
телефон.
Следственные ведут знатоки, да, ни тиктоков, ничего такого не было. Смотрели Штирлица, да, откуда они выросли, если говорить о прямом влиянии киноискусства на неокрепшую психику. Но, возвращаясь, нет ли у тебя подозрения, что это идет такое исподволь, а может, и открытое наступление на те немногие островки, на ту территорию свободы, которые все равно являются собой онлайн-кинотеатры, стриминговые платформы, где до поры до времени было все равно можно много больше, чем там в федеральном, скажем, эфире.
Ну нет, здесь в плане того, что это же не первая ласточка, и даже не вторая и не третья. Платформы, в общем, давно все равно тоже территория не свободы. Ну, может быть, они чуть свободнее.
По сравнению, скажем
так. По сравнению
так.
С телевизионным эфиром, ну, чуть свободнее там в выборе тем, даже не, мы не говорим о политике. Тут, кстати, важно сказать, что в титрах, ну, в шапке, да, заставки, теперь уже появился же и канал НТВ, где этот сериал должен появиться весной 2024 года. Я, правда, теперь сомневаюсь.
Я более чем сомневаюсь.
Там есть своя версия для телеэфира, потому что он с точки зрения закона, вот как раз, да, он еще более жестко регулируется, чем платформы. Больше ограничений безотносительно этого конкретного сериала. И я знаю, что существует монтажная версия отдельная, вот из того, ну, во всяком случае, там, в плане, для показа в телеэфире. Но теперь мне кажется, что это тоже под вопросом, тем более в марте 2024 года, когда намечены теперь, как мы понимаем, уже официально президентские выборы. Не знаю. Но нет, и на платформах снимались с показа. Это самый первый пример цензуры. Это был сериал «Эпидемия» Павла Костомарова, когда сняли целую серию после того, как она два дня уже просуществовала в эфире. Потом ее с участием Мединского, тогда министра культуры, его или каких-то других чиновников возвращали, дописывали какие-то сцены, все это официально не подтверждали. Но
перенесли
это...
показ, по-моему,
нет, безусловно,
на несколько
нет,
месяцев.
Его, потом. Его показали, да, его перенесли не так надолго, как они сначала сказали, что в следующем году покажем, и вернули серию шестую и пятую, которую снимали, но к ней были досняты первые вступительные кадры, поскольку там речь шла о силовых, опять же, акциях расстреля мирных граждан в больнице, что это были бандформирования. Ну, голос по радио об этом говорит.
Да, хотя это был ОМОН.
Да, хотя там был ОМОН, и в масхалатах все по сюжету, это были официальные некие структуры. Сериалы лишали прокатных удостоверений. Я знаю сериал...
А зачем сериалу на платформе прокат удостоверение.
На
там
платформе
это не нужно.
Нет, в том и дело. Но официально он лишен прокатного удостоверения. Их несколько таких сериалов. Они таким образом не могут там на каких-то фестивалях быть, на каких-то мероприятиях показаны, хотя это, туда это не требуется. Но таким образом их как бы наказывали, что ли, да, это такая акция порицания. Ну, я, например, даже знаю примеры, не буду называть конкретно, потому что сериал есть на платформе. То есть вот ты как раз вначале упомянула, мне давали просмотровки смотреть, финальный вариант серии отличался от того, что я видела на смонтированных просмотровках. Это были исключительно идеологические правки. До смешного. На больших платформах. Есть масса примеров, когда просто не доходил до платформы и до фестиваля. Сериал далеко опять ходить не надо. Вот упомянутый фестиваль в «Роза Хутор» новый сезон. Не вышел бар «Последний звонок» с платформы «Кион», потому что там сопродюсером с автором идеи и исполнителем главной роли был Данила Козловский. И афиши были, и в программе фестиваля сериал был. Его просто убрали из-за того, что у Данила антивоенная позиция.
А можно мне про сериал пока... Не про сериал, пока просто не забыл. На Кионе самый анекдотический случай произошел последний день прошлого года, да, и в первый
вот из этого
день
ряда, да.
Нового года, когда исчез из платформы Кион
Мультипульти.
Ну, это чудо, это да. Была такая современное прочтение, хотя и дословное, я имею в виду с современными персонажами, просто детской любимой сказки. И исчезло это тоже по очень простой причине, потому что в роли Карлсона там снимался Иван Ургант.
И он еще был музыкальным продюсером.
И это был тоже прямо скандал. Я помню, как бедные люди ходили по всем возможным ссылкам и пытались найти, у кого там где-то чего-то сохранилось, задержалось, при том, что никаких каких-то там смыслов, да, политических, любых, никто там не вкладывал.
Артисты были, в общем, тоже говорящие. В том же Данила Козловский тоже
Ксения
там играл.
Рапопорт.
Алексей Серебряков, Тимофей Трибунцев, Евгений Цыганов, «Крокодил Гена», чтобы просто не понимали, а Чебурашку играл Трибунцев за решеткой. Это было очень смешно. Там были разные ассоциации и песни. Но, опять же, ходить не надо. У Киона была премьера сериала про выборы мэра, и там играл в главной роли, тоже в одной из главных ролей играл Цыганов. У них была пышная премьера в кинотеатре «Художественный». И через два дня сериал, или даже, по-моему, на следующий день, должен был выйти на платформе, и он не вышел без объяснений причин. То есть две серии показали, по-моему, «Безбашенный» он назывался. Она там жена мэра, героиня. И я не была на этой премьере, но там ролики, анонсы вовсю шли. Сериал не вышел, и судьба его неизвестна. Таких примеров для платформ...
«Слуга народа».
Ну, «Слуга народа» – это еще, да, из прошлой жизни.
Из прошлой относительно,
а сериал,
да,
«Ольга», который все 5 сезонов, это хит рейтинговый, телевизионный, что важно. Его удалили с платформы «Премьеры» из-за того, что главную роль играет Яна Троянова. И это вообще поразительная история, повторюсь, потому что этот сериал выходил 5 сезонов, это еще в другой жизни начиналось. 16-й год, как я говорю, это рейтинговый рекордсмен эфира в аудитории от 14 до 44 лет. И снят, его нет, его просто убрали. Вот после того, как он вышел по телевизору уже в 22-м году, даже не в 22-м, в 23-м году, а сейчас его просто убрали. Его просто нет, стерли, как я говорю, ластиком и переписали из сайта ТНТ, убрали, и
в
из
этом
премьера.
Есть дикая, абсурдная, но логика, да?
При этом я, знаешь, еще хочу сказать, что мне понравилось. Недавно была как раз какая-то презентация к очередному юбилею, по-моему, 25-летию ТНТ, и производители, а там выступала Тина Канделаки, она один из руководителей сейчас ТНТ, ну, собственно, не один, а руководитель ТНТ, и там на экране выводили слайды сериалов лидеров, сериалов популярных у зрителей, и производители сериала эти карточки вешали. И там был сериал «Ольга», который сами же, они в том числе, ну, знают об этом, что его убрали с платформы, его не показывают, но при этом им гордятся. И по справедливости гордятся-то, но убрали. Вот в этом... Во всем таких примеров очень много.
У тебя есть предположение, вот как это происходит? Я понимаю, как это с телевизором происходит, да? А там свои контролирующие люди, там какие-то отделы, указания, чего можно, чего нельзя. Как это на платформах происходит?
То же самое. Я думаю, что это противоборствующие разные силы, несмотря на все, что происходит, они по-прежнему этому уделяют внимание. Есть зона цифровой ответственности, к коим относятся платформы и онлайн-кинотеатры, и есть зона телевизионного эфира, зона особого внимания, да, потому что она более массовая, потому что бесплатная. Там все-таки это платные платформы. Но за ними также следят. Более того, многие сериалы и вся эта продукция, она же кооперируется с телевидением. Это очень смежная история. И даже вот, опять же, упомянутые «Мультипульти», это ведь советская популярная сказка. Опять же, я на ней вот выросла, у меня пластинка была. Я помню, мы с мамой в магазине «Мелодия» покупали. И все эти «Мультипульти», «Чудная страна», я все это помню наизусть.
Пластинку не изъяли, нет?
Нет,
случайно?
А кто ее знает? Там, я уже ничему не удивлюсь. Так вот, реклама же этого проекта «Кион», она же была на всех федеральных телеканалах, что смотрите...
Кроме Урганта в этой рекламе.
Да, безусловно. Но даже «Кион» его не показывал. Собственно, с этого и началось. Они повесили постер 31 числа, и все. Это было как триггер, красная тряпка. Они увидели Урганта, которого не было уже в эфире Первого канала, и это взбесило, насколько я знаю, тех, кто принимает такие решения о запретах и цензуре. На Пятом канале уже не было проекта, его уже убрали с платформы, а реклама все шла, что смотрите, вот там на «Кион» с такого-то числа проект будет в эфире. А как это происходит? Вот так же, я и говорю, происходит. Это сарафанное
радио. То есть
им
посылают каким-то людям, да, представим это в виде некоего отдела. Им присылают
управление,
также...
Да.
Да, управление сериалами.
Ну, мониторят же пространство.
Ну как,
да.
Они должны мониторить тогда по принципу «вот уже вышло». Значит, им, наверное, также должны присылать какие-то пилоты, они должны их отсматривать.
Нет, ну,
да?
Понятно, что, к сожалению, система доносов, какими бы они ни были, она процветает, и все шире и шире, и среди коллег по цеху, к сожалению, и среди людей, которые принимают решения, скажем так. Вот я думаю, как ведь на фестивале этот сериал был. Да, вот мы сейчас говорим про отель «Последний звонок», вот про «Роза Хутор». Везде стояли куб, специальные афиши, он был в программе, за месяц объявлен. Все, кто мог, это видел. Но они, наверное, все люди опытные и согласовали участие этого сериала в конкурсной программе фестиваля. Но были какие-то люди, я полагаю, меня, как говорится, свечку не держала, но могу предположить реалии, которые приехали на этот фестиваль, прилетели, увидели, что он так тоже стоит в программе, что там Козловский есть. На каком основании вы его показываете? И он стремительно, без объяснения, ночью исчез из программы. И я сходила утром на набережную, посмотрела, афиша стоит, но через час ее убрали.
Афиши плавают,
да,
в море.
Такие тумбы там стояли нарядные, да, ее убрали. Более того, никаких комментариев нет. Также, я думаю, вот с этим сериалом, который убрали после премьеры в художественном, кто-то пришел, кто-то посмотрел, увидел реалии, ага, тут вот такие артисты, тут у них выборы, тут какой-то мэр, какие-то ассоциации. Сказали, так, убрать. Вот я это вижу так. Иногда есть детали. Потом сейчас же телеграм-каналы, сейчас же анонсы, сейчас же все об этом пишут. Из каждого утюга реклама идет. И кто-то где-то... Так, давайте обратим на это внимание. Ведь не после первых двух серий начался вот этот наезд на слово «пацана», «кровь на соль». Нет, я говорю, хотя... Конечно, рекламы очень много. Цифровые платформы, будем так говорить, они тоже, конечно, хотят зарабатывать деньги. Это естественное нормальное желание. И дальше пошло. Но тут все-таки мне кажется важным еще сказать, что это мощная, талантливая работа именно режиссерские и с точки зрения драматургии и сценария. И в этом смысле Жора Крыжовников вот на этапе того, что я видел, делает просто невероятную совершенно работу. Мы с ним знакомы, были разные периоды отношений, но как вот его сериал «Звоните Ди Каприо», который был, его,
да,
кстати,
был
сказать,
очень сильный сериал,
потрясающий, да, вот как раз недавно у меня воспоминания тут выскочили, в это же время шел он в декабре, несколько лет назад. И его, слава богу, кстати, не запретили к показу, вот, и он есть на платформе, хотя ничему не удивлюсь. Но здесь он себя просто, мне кажется, еще на одну ступеньку превзошел. Но я осторожно сейчас буду говорить, потому что я не знаю, чем сериал кончится. А это очень важно, потому что умение собрать концы и выстроить финал у такого мощного высказывания,
ну, понятно,
это очень, да, важно. И, как я сказала, с высоты падать больно. Но хочется досмотреть. Вот я просто за то, что мне просто по-зрительски, я сейчас здесь не как эксперт или насмотренный зритель и так далее, вот просто как зритель я бы хотела досмотреть этот сериал, чтобы мне дали его досмотреть и понять, как он выведет финал этой драматичной
Есть
истории.
Есть версия, что те, кто хотят затеять проверку, хотят в первую очередь именно этого, побыстрее досмотреть, поскольку они очень увлеклись точно так же. У меня, знаешь, возникло подозрение в связи с разговором про то, как это допускается, снимается. Было такое не высказывание, а выражение еще со советских времен искусствоведы в штатском.
Да.
Так вот, у меня возникло...
Они те самые.
Да, но у меня возникло подозрение, что это не фигуры речи, что действительно есть какие-то искусствоведы в штатском, которые безошибочно в первую очередь метят в самое интересное, честное, талантливое. Да? Ну, помимо того, что они находят там какие-то несвойственные самому произведению смыслы, или там, это самый очевидный случай, да, когда целый фильм, целый сериал вычеркивается из-за того, что там снялся какой-то неугодный артист.
Тут, к сожалению, вот есть какие две важные, мне кажется, вещи. Конечно, с одной стороны, платформы могли бы выложить две оставшиеся серии, да хоть сегодня.
Так он еще их не смонтировал.
В том и дело, что здесь есть сложности. Вот это первый случай, наверное, за очень долгое время, я даже написала об этом как есть, никаких нет преференций. Вот четвертую еще серию мне прислали чуть заранее, а потом уже нет. И я даже не прошу и не спрашиваю, потому что я вижу, что он идет с колес. Не факт, что он не смонтирован, у нас нет этому подтверждений. Ну да, так говорят. Но насколько это так, я этого не знаю. Ну, и могу и не узнать, а, может быть, узнать когда-то потом.
Я тебе скажу, мой знакомый посредник, я не знаю самого Жору Крыжовникова, но он тоже был причастен к одному очень громкому сериалу, который был показан. И когда-то, там вот когда его показывали, он мне прислал полную ссылку, я имел возможность посмотреть с первой до последней серии. И в этот раз я... через него решил действовать и попросила, если это возможно, чтобы мне группа Жора Крыжовников прислали также полную ссылку на весь сериал. И он мне отписал, что Жора Крыжовников сказал, что он вам бы ее точно дал, но проблема в том, что он это монтирует с колес.
Нет, это правда. Также мне и сказали, и там пятую серию можно было посмотреть, условно говоря, там, где они ее монтируют. Ну, здесь уже мы не будем гадать, потому что могут быть разные обстоятельства. Это действительно может быть и перемонтаж, и что-то на ходу меняется. Но я к тому, что никто ничего не предлагает, и даже спрашивать бесполезно. Но если бы хотели, наверное, могли бы показать. Другой вопрос, что если его вдруг, не хочется быть, конечно, пророком в таких плохих новостей, каким-то образом запретят, то это не тот случай, когда его могут выложить в сеть. Сейчас такие времена, где очень много санкций и много запретов, и они тяжелые, и, знаете, с этой раз, знаешь... Ну, таких настоящих буйных мало, да, но при этом люди все равно думают о собственной безопасности, и варианты разные. Вот ведь это же тоже был не секрет. После первых серий, все-таки, когда только волна началась, съемочная группа, причем ведь важно, что институт ИРИ это
институт развития
интернета, который создан при непосредственном участии администрации президента, ну, части людей, работающих в администрации президента, Кириенко это все там курирует. И что Жора Крыжовников, Федор Бондарчук, один из главных продюсеров, и, в общем, курирует непосредственно как продюсер этот сериал, и Алексей Гориславский, который руководит ИРИ, они летали к Миниханову в Казань. И вроде бы все поговорили, есть фотографии, они сидят все вместе за столом, там есть разные чиновники, представители МВД и администрации президента Татарстана. Но, как мы понимаем, что спустя несколько серий ничего не помешало Миниханову сделать такие резкие заявления, что он будет обращаться в федеральный центр. Поэтому все может быть. И если будет запрет, то мы просто не увидим сериала. Вот это жалко, и вот это ужасно будет жалко и очень печально. Но я надеюсь, что все-таки этот сериал выйдет до конца года. 21 декабря должна быть заключительная серия. И, безусловно, это событие. Но еще хочу сказать, что так вот совпало в ноябре, совершенно случайно, я в воскресенье попала, я часто смотрю фоном, у меня идет канал «Золотая коллекция» Мосфильма, и показывали нон-стоп в воскресенье сериал «Бригада». Все, там 15, по-моему, серий, если я не ошибаюсь, он шел до полуночи. Я посмотрела, наверное, серии 5 заключительных, я не могла оторваться. Я поняла, что я впервые за 20 лет так его подробно пересматриваю, и что некоторые серии звучат по-прежнему сильно. И я подумала, надо же, как интересно перекликаются события, что уже идет слово «пацана кровь на асфальте», и вот тут же «Бригада», и я никогда не забуду, как на НТВ, конкурирующем канале с Россией, где шла «Бригада», Савик Шустер, уже все, как говорится, в другой жизни, в позатой жизни, в программе «Свобода слова», как какой был резонанс, дискуссии, обсуждения, как можно показывать такие сериалы, куда мы движемся, и можно ли вообще это говорить. И вот сейчас почти все то же самое, только это про 80-е.
Только невозможно обсуждать.
Обсудить, и не в федеральном эфире, да.
Хотя я прочитала, что да. на Первом канале вот-вот вернется формат закрытого показа,
да,
который
читала.
Будет неувидаемый Гордон вести, вечно да.
Правда, дату
молодой.
Они не назвали конкретно.
А, по-моему, было это, но неважно.
Да. Короче, уже, говоря, да, но уже редакторы даже зовут гостей, я видела
да.
сообщение.
И ты вспомни, что обсуждали. Все умрут, а я останусь.
А груз 200.
Груз 200.
200 Балабанова. Какие были рейтинги у этой дискуссии? Сумасшедшие.
Более чем, если говорить, да, спорности.
Изображая
более
жертву,
чем.
Начинали.
А ну... потом я вспоминаю, например, и он схож по происхождению во многом. А, скандал и общественный вот этот тоже хайп, которого слова тогда не употребляли, по поводу сериала «Школа» Валерия Гай Германики.
Так переносили показ на ночь, если ты помнишь.
Именно.
Он же шел в 6 вечера, возмущались школы, министр образования. Его перенесли на 23:30, убрали из такого предпрайма вечернего. Дискуссия была чрезвычайная. И
причем, как
жуть.
Ты помнишь, Первый канал тогда первый раз организовал показ и в эфире, и вслед за тем серия выкладывалась на их сайте.
Это и было, там это вообще ноу-хау
возник
было.
Вообще клуб поклонников или противников школы, обсуждалось и так далее. Но все возражения шли ровно по схеме, которые сегодня идут вот в связи с показом «Слова пацана».
Поэтому, говорю, это ничего нового здесь нет.
Очернение... Школа как таковой, такой школы быть не может. Очернение светлого образа педагога, клевета, да, учеников таких быть не может. То есть люди, которые сами вовлечены, да, в те или иные вот эти вот, как это назвать, институции, да, они видят себя совсем другими и не хотят видеть такими, какими их показывают, притом очень явно приближенными к реальности. А вот здесь, мне кажется, еще сработал вот какой важный фактор. Люди, которые сегодня выступают против этого, да, возможно, они... тоже давали слово пацана. Или еще хуже были сами этими чушпан, да, как он
чушпан,
называется.
Да.
Да?
Пацан и чушпан.
А дальше произошло следующее. Да? Когда они уже выросли, от этого освободились, ну, от членства в этих группировках, и дальше у них там, да, были потом 90-е, возможно, они же были членами бригады и так далее. А потом все более или менее социализировались, строились. Им так сегодня, вот судя, да, по даже героям Разбежкиной, ну, лет 50, ну, кому-то больше, плюс-минус, да. И они узнают себя, и свое прошлое они... заранее своим детям, да, в официальных легендах они мифологизировали, может быть, героизировали, а может быть, просто хотят про это забыть. Или эту же пацанскую этику они как раз пронесли через всю жизнь, и даже работая в самых каких-то высоких структурах, они все равно пользуются этими оборотами, они ровно так же выстраивают отношения, только, может быть, там не бьют в нос кастетом. И поэтому вот это вот узнавание, оно и становится триггером для возбуждения якобы общественного негодования и приписывания того, чего быть не может. Что атмосфера агрессии в нашем современном обществе, она появилась благодаря слову «пацана»?
Да нет, конечно, но это как раз очень удобно, вот ровно о чем ты сейчас сказала про агрессию, всегда очень удобно на кого-то списать. Мне кажется, что как раз удобно сказать, вот вам показывают такие сериалы, вот это все отсюда. Вот стрельба в Брянской гимназии. Девочка 14 лет приходит с оружием.
Угу, насмотрелась.
Да, насмотрелась и пошла. Вот, значит, иркутские подростки пародируют, насмотрелись сериала и хотят это перенести в свою реальную жизнь. Бывает так, бывает. Но это не
единица.
Но это не следствие просмотра сериала по телевизору. Это целая система: дом, школа, родители, внутренний мир, какой ребенок, какой у него характер. Но списать, найти крайнего вот этой агрессии, и выливающегося вранья, подмены понятий, вот этого лицемерия особенного, это очень удобно списать на сериал, на художественное произведение. Это они влияют. Если глава Госдумы Володин говорит, что нужны уроки в школе, дети должны быть трудолюбивы, уметь поднимать молоток, делать табуретки и варить борщи, это совершенно не означает, что если они этого не умеют, то они не трудолюбивы. Это тоже какая-то подмена понятий и лицемерие. Так и здесь. Это мы спишем вот на влияние, значит, медиа. Журналисты, создатели, режиссеры, они плохо влияют на наше подрастающее поколение. Я согласна с тем, что действительно сериал требует вообще большой эмоциональной вовлеченности. Я, например, после каждой серии, ну, в силу своих каких-то эмоциональных восприятий, памяти своей, я не могу долго отойти. Настолько, повторюсь, достоверно и сильно, мне кажется, снято. Здесь нет никакого пережима. Но это одновременно делает мишенью этот сериал вот для чиновников уровня Останиной, о которой мы уже сегодня говорили. Просто в собственном лицемерии и в собственном бессилии, каких-то двойных стандартах никто же не признается. А найти крайнего в лице сериала это очень удобно. И я всегда это люблю подчеркивать, в любой крупной истории, в любом крупном конфликте, вот каких-то крупных резонансах, будь то политика, там, не знаю, идеология и все иные события, всегда есть что-то личное, личное отношение.
Ну, вот я только что и вот упомянул, личная, скорее всего.
Да, личная зависть к успеху, в том числе к коллег, это тоже очень важно. Есть те, кто подстрекает, есть те, кто накручивает, добавляет масла в огонь. И я просто знаю, что есть эта часть вот этих вот, скажем так, посылов и в истории с, вот, вокруг судьбы сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте». Это никто не отменял. Поэтому, ну, как вот это может быть?
Хочется? Так же, как не отменяли абсолютного как постулата «Запретный плод сладок».
Да?
И все, что они делают, их действие рождает моментальное противодействие.
Противодействие, противоход.
И поэтому такой абсолютно, ну, невероятный вал зрительский, да, пришел там. Я читала разные подсчеты, сколько уже было просмотров. Это какое-то там место, чуть ли уже они не «Игру престолов» по просмотрам.
Ну да, там есть такие тоже подсчеты.
Да, есть подсчеты, да, такие тоже своеобразные рейтинги. Значит, «Слово пацана» мы оставляем вот в этом промежуточном состоянии. Мы очень надеемся, что он дойдет до своего закономерного, да, финала. Я имею в виду в киноварианте, а не каком-нибудь ином, насильственном. Да. Будем надеяться, что это все как-то уляжется и успокоится. Но, я уверена, наши зрители очень хотят знать, а что им предстоит увидеть. Мы находимся сейчас в ситуации, когда у нас год заканчивается, когда явно уже есть планы и у платформ, и уже почти на подходе сериалы, и я знаю, что ты за этим тоже следишь. Самое интересное, самое громкое, на твой взгляд, что если все будет у нас, да, там более или менее, тем не менее, появится в самом обозримом будущем.
Я, наверное, разочарую сейчас, к сожалению, и себя, и, возможно, наших зрителей, потому что в копилке платформ действительно много разных проектов, которые бесконечно заканчиваются фразой, что премьера состоится в 2024 году. Но из того, что... Если просто про сериалы говорю, вот даже те, что были на фестивале в сентябре, они практически все вышли, основные. Вот два сериала, которых я очень ждала, это, собственно, вот сериал Жоры Крыжовникова, еще параллельно, пользуясь случаем, хочу сказать, что заканчивается тоже сериал «Цикады» Евгения Стычкина на платформе «Кинопоиск». И он, кстати, по теме тоже очень пересекается. Но, правда, это про современных старшеклассников, где тоже все заканчивается трагедией. И я его смотрю в параллельно вместе со «Словом пацана», и тоже очень переживаю. Там уже одна серия осталась в развязке, 8 серий. Я думаю, что из того, что вот я жду, это не сериал, а фильм, он будет в январе, это «Мастер и Маргарита», которую снял режиссер Михаил Лакшин. Она будет с 25 января в прокате, и он необычно скроен, нестандартно по... То есть по мотивам романа, разумеется, все линии там сохранены, но есть и необычные переходы. Очень много...
Но это все равно экранизация или все-таки
это экранизация,
отдельные мотивы?
Там есть отдельные мотивы, потому что использованы дневники Булгакова. Там разная Москва сконструирована. Я видела, вот нам показывали тоже на одном из фестивалей 10 минут первого фильма, и я читала там первые варианты сценария, но он сильно изменился. Он же назывался первоначально «Воланд». А потом все-таки, я думаю, продюсеры с точки зрения маркетинга и сюжета все-таки в классику вернулись и назвали экранизация «Будет мастер Маргарита». Сегодня как раз вышел новый трейлер. Основа там в основном вся там. Мне очень интересно. И премьера, наверное, будет чуть раньше, а прокат с 25 января.
А, то есть он для проката, он не для платформ.
Нет, это большая премьера, очень
для
большая.
Для кинопроката.
Это кинопрокат, это фильм.
Там никто не снялся случайно из тех, кто потом себя запятнал?
Нет, там проблема есть другая, но не будем накликать, так сказать, черные тучи. Вот. Но актер в главных ролях мастера играет Евгений Цыганов, а Маргариту играет его жена Юлия Снегирь. То есть такой вот двойной...
Семейный подряд.
Да, семейный подряд. Там очень много популярных актеров играет. Естественно, без кота Бегемота тоже не обходится.
Живого?
Да, и там зарубежные артисты играют, и Воланда в том числе австрийский актер играет. Его, кстати, озвучивает этот... интеллект искусственный, озвучка на русский происходит с его помощью. Нет, ну вот из того, что даже я 10 минут первой видела, он, конечно, очень впечатляет. Поэтому я его жду, и мне кажется, это действительно может быть событием. Не знаю, как они опять же там вырулят, как будут снимать, потому что там были даже допросы героя на Лубянке. В романе этого нет дословно, но, в общем, такие-то вот там в отрывках и в трейлерах это было. Не знаю, как это будет на самом деле. Вот, очень большое количество мелодрам, очень количество большое ретро-сюжетов про 90-е. Юрий Быков снимает сериал «Лихие». Ну вот если мы говорим про сериал, сейчас идут съемки в Карелии, на Дальнем Востоке, тоже это 90-е годы.
Давай напомню, что Юрий Быков, он снимал фильмы «Дурак и майор», да. И потом очень спорный сериал «Спящие»,
да.
От которого, по-моему, в котором он отказался свое имя ставить.
Ну, там сложная у него была психологическая история, он после него как раз перестал вроде бы снимать, потом вернулся, потом он еще как актер снимался, он, кстати, очень симпатичный актер, на мой взгляд. И вот сейчас он как режиссер, это, по-моему, первая его работа после долгой паузы для платформы «Око», вот он снимает этот сериал «Лихие», это то, что сходу...
«Лихие 90-е»?
Нет, он просто называется «Лихие». Просто «Лихие». А сюжет, да, из 90-х, безусловно. Там, ну, судя по тем съемкам и по кадрам, так все выглядит очень интересно. Вот. Есть сериалы, которые продолжаются бесконечно, есть какие-то комедийные истории. Из того, что было заявлено, по-моему, все, многие... Кстати сказать, вот на НТВ весной они анонсируют, там еще один есть сериал, абсолютно тоже он снят про 80-е в Казани, про казанские группировки. Шамиль Диатуллин снял «Город Брежнев», называется этот.
Да, и книга вышла
и
до
этот
этого.
Же, вот это его книга, она большая. Вот, ну, сейчас я была на фестивале «Читка» экранизации. Я подумала, тоже весной 24-го года заявлен, как и «Слово пацана, кровь на асфальте». Абсолютно, ну, чуть-чуть там детали другие, потому что, естественно, другой автор, другая съемочная группа, но называется «Город Брежнев». Брежнев – это вот, собственно, набережные Челны до 84-го, что ли, года был. И тоже там зауч про фашистов, это не наши дети, это все фашисты, только влияние там, значит, в 80-х годах она выступает. Ну, я про нарезку, про эпизоды говорю. Вот тоже он на НТВ должен быть, не на платформе.
Ну, тоже с сценами массовыми.
Абсолютно. Там
стенка
дерутся
на
дети,
стенку.
Стенка, те же костюмы спортивные. Ну, вот, в смысле, те же, что тот же антураж. Ну, они убрали много линий, потому что роман очень толстый, там 700 страниц, а в сериале 8 серий, если я не ошибаюсь. Это из того, что я, кстати, для себя отметила. Ну, есть какие-то вещи проходные, мыльные. Я думаю, что просто по мере того, что приближается... Я иногда об этом пишу, но просто это настолько большой поток.
Очень многозначительно прозвучало по мере того, что приближается.
Да, но просто сейчас...
Планы могут скорректированы быть.
Абсолютно. И я думаю, что даже то, что написано, премьера состоится тогда-то, совершенно этого не гарантирует. Мы сейчас это наблюдаем. Но из таких заявок, вот, пожалуй, что я подытожить, если... Вот таких событий, просто про сериал Жоры Крыжовникова говорили с придыханием еще на этапе его предпремьеры, что называется. таких проектов вот я не слышала, я бы сейчас бы сходу сказала. Из того, что вот действительно громко, и все как-то в ожидании, это фильм «Полный метр», это «Мастер и Маргарита». Это очень интересно, как это может быть. Потому что может быть и удачно, и неудачно.
Ну, просто чтобы справедливости ради, давай вспомним в этом году наиболее заметные, кроме слова «пацана» и «Цикады», да, хотя «Цикады» я еще не видела, это, конечно, сериал «Фишер», потому что он тоже прозвучал, он не был показан по телевизору и вряд ли дойдет.
Его, собственно, не заявляли как возможный вариант для телепоказа, хотя я не исключаю. Но тоже ретро и тоже основан на реальных событиях, абсолютно реальных.
Но он просто по стилистике намного более жесткий, я бы сказала, жесткий, жестокий, частично, не скажу слишком, там все органично, натуралистичный, поэтому, мне кажется, он до телевизора вряд ли может дойти.
Ну, иногда просто иногда сериал «Чики», который, на мой взгляд, это было там 2 года назад, тоже я не представляла, что его покажут по телевизору. Тем не менее, в майские праздники он даже шел на СТС. Ну, в ночном эфире, правда, но тем не менее. Поэтому я не знаю...
«Чики» тоже теперь к запрету. Там Варвара Шмыкова снималась.
Ну, там сейчас много что. И темы, и табу, и законы. Все что угодно могут... накопать, если захотят. Да, придраться можно к чему угодно. Сериалов в этом году разножанровых достаточное количество. Сейчас вот наверняка будут все итоги подводить, какие сериалы хороши, какие нет. Ну, понятно, что Жор Крыжовников со своим сериалом с большим отрывом. Вот. Но на «Цикады» я бы тоже обратила внимание. У меня просто свой, как говорится, список всегда. Это не обязательно там психологические какие-то драмы. Хороший сериал «Бэби Тур», который тоже, кстати сказать, пострадал. Он назывался изначально «Американки», а потом его переименовали, потому что сценарий писал, опять же, Василий Сигарев, который тоже, в общем, с чьей-то точки зрения не самый, наверное, считается благонадёжный, хотя человек он абсолютно талантливый, сценарист и режиссер, бывший муж Яны Трояновой. Но он вышел 7 серий. Это хороший сериал, который показали. Ну, вот точно он, наверное, не выйдет в телеэфире, хотя... Хотя, кто знает, все так быстро меняется, и в ту, а в другую сторону все больше.
Спасибо тебе большое. Я думаю, что мы вместе все, и наши зрители тоже пожелаем все-таки успеха сериалу. Успеха, я имею в виду, в прохождении последнего этапа своего, да, к зрителю. Пожелаем успеха Жоре Крыжовникову, его команде и сериалу «Слово пацана». Я очень хотела с тобой еще поговорить о том, что всегда интересует зрителей, о рейтингах, но сегодня мы ограничимся одной темой и застолбим эту тему на нашу будущую встречу. Напоминаю нашим дорогим зрителям, что это был канал «Номедиа» из России. Это были Арина Бородина и Ирина Петровская. Еще раз настоятельно вам советую подписываться на наш канал, ставить нам лайки, рассказывать о нас всем своим близким и знакомым. И вот еще что я вам хочу показать. Это абсолютно раритетный, уникальный журнал, который издают наши коллеги здесь же в «Новой газете», журнал «Горби». Вышел уже 3-й. Они все номерные, потому что их даже не тираж, а количество ограничены в силу предложенных, навязанных нам обстоятельств. И его еще можно купить. Поэтому, пожалуйста, звоните к нам, и вы станете счастливым обладателем раритета. Спасибо вам огромное, и надеюсь, до скорой встречи.
Всего доброго.